Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Наш сегодняшний гость – историк, военный историк Евгений Белаш. Евгений, здравствуйте! А тема – это холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Однако эта тема необъятная, и Евгений остановится на одном аспекте агитации и пропаганды в этой идеологической войне – кино и книги. Евгений, прошу вас.
Итак, сегодня мы будем говорить о кино и книгах, связанных с холодной войной. Как мы сейчас знаем, Советский Союз, к сожалению, проиграл холодную войну, и в том числе холодную войну проиграло его кино. А могло ли быть наоборот? Как ни удивительно, в принципе, Советский Союз имел все шансы, чтобы его кино в некоторых областях выигрывало. Но, к сожалению, этого не получилось. Не получилось это по нескольким причинам. Первая причина – это идеология. Вторая причина, связанная с первой – это бедность материальной базы. А третья – это тотальная секретность. И сейчас, я думаю, мы обо всем этом в рамках того, что успеем, поговорим. Итак, первая причина, почему советское кино уступало западному – это идеология. На полном серьезе у нас десятки лет, с 50-х по 80-е годы, и министры культуры, и председатели Госкино требовали от режиссеров, например, чтобы они выполняли важную задачу освещения расширения посевов кукурузы. Серьезно. То есть все советское кино – очень твердо подчинялась идеологии.
И редко кто мог ускользнуть.
К сожалению, да. И темы, как правило, спускались сверху. Именно благодаря тематическому планированию мы каждый год получали огромное количество фильмов, которые советский зритель просто не смотрел. О героях революции, желательно мертвых героев. Вот кто из нас может, что называется, вспомнить фильмы о гражданской войне? Несколько экранизаций Булгакова, «Хождение по мукам». Для Булгакова это «Бег», «Белая гвардия», «6 июля» и, по сути, все еще несколько...
Подождите, да. Евгений, ради бога, извините. Да. Бесчисленное количество советских вестернов. «Хлеб, золото, наган», да. «Шестой». «Белое солнце пустыни», да. Это, я считаю, фильм просто шедевральный.
Совершенно согласен.
Но с вами я соглашусь, вот почему. Фильмов было мало, и мы предпочитали лишний, мы, это наша малолетняя компания, мы предпочитали лишний раз посмотреть, предположим, Чапаева.
Да.
Нежели смотреть какую-то, я вам честно говорю, мутату, где не было ни действия, ни игры актеров, ничего.
Вот это самое печальное. То есть, фактически, СССР выпускал в год где-то фильмов 200. Можно сейчас просто провести эксперимент, зайти на Википедию, выбрать фильмы такого-то года. Ну, скажем, 90 фильмов. Там есть список на 77-й год. И посмотреть, а сколько из этого вы видели? Второй вопрос. Сколько из них вы помните? То есть можете без Гугла рассказать, о чем они, что да, этот фильм я смотрел там-то, там-то, тогда-то, это действительно такой-то фильм. А потом мы открываем зарубежные фильмы того же года. В 77-м году вышли, например, «Звездные войны». Этот фильм помнят до сих пор. И до сих пор по нему снимают успешно или неуспешно продолжение... предыстория и так далее.
Кстати, Евгений, помнят до сих пор, а фильм-то невеликих художественных достоинств.
Да, более того, он по тем меркам был снят очень дешево, всего за 11 миллионов долларов.
Я объявляю себя свидетелем, который находится в вашем распоряжении, вот почему. достаточно большой период времени, чуть ли не с 1977 и по конец 80-х годов, я переводил фильмы генеральному директору Мосфильма Николаю Трофимовичу Сизову, абсолютно неординарная личность, великий человек. И, как вы понимаете, я тогда насмотрелся и иностранного, потому что он очень любил иностранных. Но я был вынужден в некоторых местах присутствовать при премьерах разных других студий, которые были советскими. Все, извините, Евгений.
Ничего страшного. И, например, к вестернам официальной советской идеологии относилось очень предвзято. И те же «Звездные войны» клеймили в том числе и как вестерн. А, это вестерн, все с ним понятно. Сейчас можно просто взять советские отзывы на «Звездные войны», статьи, благо они в сети доступны, и почитать. Ну, простите, а вы фильм-то вообще смотрели?
Когда не обязательно, читаешь, совершенно.
Да, вот в том-то и дело. Там, как правило, пересказывали какого-нибудь французского кинокритика, который посмотрел «Звездные войны», и что там в итоге получилось, это просто даже смешнее чтение трудно представить.
Кстати, я подслушал один очень интересный разговор наших каскадеров про «Великолепную семерку».
Да.
«Великолепная семерка» тоже абсолютно безобидный фильм, который, кстати, пропагандирует добро там и так далее. Ну вот Никита Сергеевич Хрущев, он не пришел. Господь Бог с ним. Так я вам хочу сказать, что они говорили, мы это сделаем. И они говорили, да не такие уж тут и сложные трюки. Все мы сделаем. А потом выяснилось, а наши операторы, в связи с тем, что у них такая аппаратура, и такой метод обучения, они этого не могут эффекта отснять.
Это как раз самое обидное. То есть технически у нас были великолепные специалисты, великолепные каскадеры. Тот же Каушанцев прекрасно понимал в спецэффектах, но он снял один единственный художественный фильм и массу научно-популярных. Художественный фильм — это «Планета бурь» по Казанцеву. Причем вот я, советский ребенок, родившийся в 79-м году, при СССР даже и не слышал о таком фильме и не подозревал, что он вообще был. А ведь это великолепный фильм. И больше того, очень многие советские фильмы 50-х, 60-х годов из области фантастики и сказок, то есть фэнтези, покупали в США, там их перемонтировал какой-нибудь Роджер Корман, гений дешевого кино, и выпускал как американское кино. То есть Голливуд у нас воровал наши советские фильмы. Но кто у нас про это знал? Что называется, можно было бы прямо в газете «Правда» на первой полосе. Вот Голливуд признал, что наши фильмы лучше, он у нас ворует. Нет. И тот же Никита Сергеевич разругал «Великолепную семерку», которую до сих пор и помнит, и любит. Это один из хитов советского проката. И мой отец, могу подтвердить, рассказывал, как все мальчишки ходили, как Юл Бриннер. Подтверждаю. А Никите Сергеевичу не понравилось. Дескать, там пропаганда насилия, сплошные мордобои и убийства. Ну, поэтому у нас... Сколько мы можем назвать советских вестернов? Легендарный один. Это «Белое солнце пустыни».
«Белое солнце пустыни».
Известный это «Свой среди чужих».
Да, и «Чужой так среди своих».
Но... Ну, еще 5-6, ну, может быть, 10 известных.
Известных. А таких фильмов, вот, Евгений, да. Это вопрос к вам. А вот таких стрелялок должно выходить 20-25 в год.
Да. И более того, если, скажем, взять Италию, это совершенно нищий кинематограф, сейчас есть на русские переведены документалки об итальянском кино тех лет, их можно найти в сети. Так вот, совершенно нищая Италия с гораздо меньшим населением, то есть которой и оплатить-то деньгами могло гораздо меньше фильмов, казалось бы. Так вот, нищая Италия, где в 60-е и 70-е годы постоянные теракты, где та самая мафия, которая всех убивает. Италия выпускала 200 вестернов в год. За один год 200. Почувствуйте разницу.
Хотя из этих 200, я думаю, 187 были вот полным отстоем.
Совершенно
и тем не
верно.
Менее продали, денежки посчитали, получилось.
Да, зритель на них ходил, потому что они снимались для зрителя. самое страшное, что советское кино, оно снималось, ну, даже непонятно для кого. То есть государство давало деньги где-то 100 миллионов рублей в год. Что дальше происходило? Студия снимала фильм, его покупали, и заранее, еще до проката, студии возмещали расходы, а потом давали сверху определенную сумму прибыли. То есть еще до проката государство определяло, сколько прибыли получит киностудия с конкретного фильма. Причем, как правило, очень немного. В результате фильм может провалиться в прокате, может собрать несколько миллионов рублей. Все равно студия получает одну и ту же фиксированную сумму, где-нибудь 50 тысяч. Соответственно, у нас прокат был абсолютно отделен от кинопроизводства. В Голливуде, в Италии, на Филиппинах фильмы снимали прежде всего ради денег. Там определяли тему, то есть зритель хочет, чтобы красивые девушки бегали по джунглям и всех убивали, он это получает. Зритель хочет какой-нибудь дешевый ужастик про нашествие пауков-убийц, он это получает. Зритель не хочет, он на эти фильмы не пойдет. В СССР, как я говорил недавно, очень многие тематика определялась сверху. Про борьбу партии за повышение
всего
качества сельского хозяйства. Ну, хороший режиссер даже на эту тему мог бы снять, скажем, Ивана Бровкина «На целине». Но много мы фильмов.
Великолепный, знаем, да, совершенно фильм «Оставим историческую правду» и так далее. Председатель.
Да. Или «Кубанские казаки», которые все последующие кинокритики, вот сколько бы я ни смотрел, в подавляющем большинстве оплевывали, что так не бывает. Но фильмы-то и песни из него стали буквально народными, тоже «Ой, цветет калина».
Одну секунду. Да. Значит, в отличие от других передач и радиостанций, у меня в передаче никакие звонки, заказы народных фольклорных мелодий не проходят, как и нет письменной формы общения. Последние полчаса каждой программы вы звоните и... Если дозвонились, на ваш вопрос, я подчеркиваю, вопрос, не выражение вашего мнения, ответят. И не надо звонить. Никто на ваш звонок, кроме как последние полчаса программы, не ответит. Евгений, ради бога, извините, прошу вас.
И тут мы плавно переходим к бедности материальной базы. Причем парадокс. Конец 60-х, начало 70-х годов СССР покупал 4 миллиарда билетов в кино. 4 миллиарда, а то и больше. Билет стоил 22 копейки. То есть...
В вот, среднем.
Да. Mm-hmm. То есть вот он, пожалуйста, миллиард советских полновесных рублей. Снимай не хочу. Причем половина из этой суммы сразу уходила на налоги, из которых платили учителям, врачам и так далее. Пожалуйста, вот у вас даже не золотая, а платиновая жила. Снимайте хорошее кино, снимайте, что хочет зритель. Зритель хочет фантастики, зритель хочет фильмы про войну. Вот сколько хороших фильмов мы можем назвать. А сколько плохих фильмов?
Про войну? Да. Повезло. Советский кинематограф может похвастаться многими, сравнительно многими шедеврами.
Именно сравнительно многими.
А сколько фильмов, которые... Вообще, фильмы великолепные, но у них есть один недостаток, их нельзя смотреть.
Да.
Вот, и, к сожалению.
То есть, даже не то, чтобы советские фильмы многие были плохими, они были просто скучными. И в Голливуде нет шедевров, но там каждый фильм в своей нише... Скажем, какие-нибудь зомби-вампиры против пришельцев из космоса, он в своей нише, условный фильм, может быть хорошо снят. Он снят за 3 копейки, но он выполняет свою функцию. Зритель хотел зомби-вампиров, он получил своих зомби-вампиров, и благодаря тому, что фильм дешево снят, он вполне возможно отбился раз 10. А в советском прокате... Гайдай снял великолепный фильм, на который пошли десятки миллионов, получил свои 5000 рублей, Молодец. Какой-нибудь другой режиссер снял фильм, который провалился в прокате. Ну, он получил, скажем, 3000 рублей, а то и те же 5000, как режиссер. Спрашивается, кто будет надрываться, как Гайдай? Кто будет секундомером выстраивать каждую сцену, чтобы зритель ни в коем случае не заскучал? Сейчас можно посмотреть сценарий той же «Кавказской пленницы», который писал Гайдай. И там постоянно подчеркивается, мы берем самые новые автомобили. Мы берем самые новые костюмы, чтобы у зрителя было ощущение новизны и свежести. И действительно, фильмы Гайдая великолепно смотрятся и сейчас. А сколько их? 3 великих полнометражки, пара сборников, ну и, по сути,
и все. И последние несколько фильмов неудачные. Да. Давайте говорить правду.
Да, при том, что его перестроечное кино на фоне прочего перестроечного кино, в общем-то, очень даже неплохо смотрится и тогда пользовалось популярностью. Но и то. А возьмем того же Роджера Кормана, который перемонтировал наши советские фильмы, и Птушко, и Кулшанцева. Это человек, который открыл для кино и Фрэнсиса Форда Копполу, он работал на его студии, и Джеймса Кэмерона, который делал Корману спецэффекты. У Кормана работали Де Ниро и Николсон. То есть, по сути, половина сегодняшнего великого Голливуда, который мы знаем, работали у Роджера Кормана.
Они начинали у него. Да. Угу.
Это человек, который мог снять фильм буквально за пару дней. Он снимал очень дешево и очень быстро.
Помните фильм, не буду утверждать, что Роджер Корман приложил к нему руку, «Дуэль» Спилберга?
Да.
Где четверть-звезда в главной роли, больше там никого из актеров нет, и за легковой машиной гонится грузовик.
И все. Все. Да. А это первый фильм того самого великого Спилберга, который, ну и далее, можно продолжать полчаса.
Да.
Причем он снят очень дешево. Как раз в конце 60-х, начале 70-х годов будущие великие режиссеры снимали первые свои фильмы где-нибудь за 100 тысяч долларов, за полмиллиона долларов.
Это уже было и серьезно.
Да, да.
Это уже были серьезные деньги.
А первый фильм Джеймса Кэмерона, это уже 80-е годы, назывался «Пираньи 2». Качество можете себе представить, я его видел лучше. В общем, вы ничего не потеряете. Снято за 170 тысяч долларов. «Терминатор 2» спустя 10 лет – 102 миллиона долларов. Почувствуйте разницу. То есть ты можешь снимать полный трэш, но если ты его снимаешь хорошо, ты станешь Джеймсом Кэмероном, и вот, пожалуйста, тебе 100 миллионов долларов. Гайдай, как бы он ни изощрялся, получал все примерно одно и то же. Только потом, когда наш великий режиссер-фронтовик Чухрай создал экспериментальное творческое объединение «ЭТО», и оно сразу в конце 60-х, начале 70-х выдало множество суперхитов. «Иван Васильевич меняет профессию» — это они. «Табор уходит в небо» — это они. «Белое солнце пустыни» — это тоже они.
Евгений, я все эти до выхода в прокат истории видел из первого ряда. А иногда даже на сцене был с теми людьми, которые это все решали. Я помню, сколько это обсуждалось, как это выверялось. Но тот же самый Николай Трофимович Сизов, он своих ребят защищал. Он очень не любил Тарковского. Но я тоже не считаю Тарковского великим режиссером. Но четырехкомнатную квартиру на Мосфильмовской он ему выбил. И много чего, и даже можно будет рассказать отдельно как-нибудь, он дал ему возможность снимать. Хотя другой какой-нибудь генеральный директор студии не дал бы Тарковскому ничего снимать, и все.
Так вот, очень многие советские известные фильмы снимались за крохотные по меркам Голливуда суммы. Где-то 300 тысяч, как «Калина красная», где-то 650 тысяч, как «Белое солнце пустыни», а собирали они десятки миллионов билетов. То есть они окупались невероятно.
И просто я хочу уточнить, а «Белое солнце пустыни» — это уже экспедиция.
Да.
Это выезжают на море, это лошади. Лошадей надо кормить. Группа должна жить где-то и на что-то.
Более того, конкретно «Белое солнце пустыни», они снимались с диким перерасходом бюджета. Но при этом студия «Это Чухрая», просто посмотрите, сколько они сняли, и главное, как они снимали. Есть мемуары самого Чухрая. Слаженная команда под каждый конкретный фильм. Четкие сроки. Очень долгая подготовка, потом быстро снимаем, долго монтируем. И вставляем нужную музыку. Это вот точно как снимал Голливуд. Парадокс. Очень многие великие советские хиты, по сути, сняты антисоветскими методами, точно как в Голливуде. И более того, как раз Чухрай ввел очень дифференцированную систему оплаты. Если фильм проваливается, режиссеру выплачивается одна сумма. Если, наоборот, фильм становится хитом проката, у него гонорар режиссера вырастает в несколько раз.
Это называлось категорийность. Фильм получал после обсуждения в определенной комиссии первую категорию, и все получали по первой категории, и премии вторая и третья. Ну, третья.
Да. А Чухрай даже пошел дальше и выплачивал такие суммы, что у остальных режиссеров это вызывало буквально истерику. А почему Гайдай платит столько? Ему за Ивана Васильевича выплатили невероятную сумму, несколько тысяч рублей. А потому что надо снимать как Гайдай. И очень быстро, к сожалению, студию «ЭТО» прикрыли. Но «ЭТО» она нам дала великолепные хиты. Остальные режиссеры, ну, снимали как-то так. Причем тут еще одна проблема, примерно две трети советского кино – это фильмы республиканских студий. Чтобы окупиться среднему советскому фильму тех лет, надо было собрать примерно 17 миллионов билетов. Ну, молдовый фильм, таджик фильм, киргиз фильм, армян фильм. Где они наберут столько зрителей в Молдавии?
Я могу, или вы в Армении? Его можете не знать, извините. Я напомню следующий анекдот. Бывают фильмы хорошие, плохие, совсем плохие, хуже не придумаешь, и студия Довженко.
Да, студия Довженко вошла в анекдоты, при том, что про украинский фольклор великолепно снимали любые студии, только не Довженко. Парадокс.
И вот сейчас, вспоминаешь ваши слова, вот чуть-чуть ослабить эти идеологические вожжи. Ну, прямо-таки, совсем чуть-чуть дать какие-то послабления. И у меня нет сомнений, эффект был бы совершенно потрясающим.
Совершенно согласен.
На радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа. Ее ведет Евгений Белаш, наш сегодняшний гость. Пожалуйста, Евгений.
Итак, теоретически советское кино в определенные периоды могло выиграть у Голливуда. Многие советские фильмы 50-х, 60-х годов даже воровались. То есть мы могли бы делать сказки, могли бы делать дешевую фантастику, и она в те годы на рынке пользовалась бы бешеным спросом. Благо, по цензурным ограничениям тогдашний Голливуд очень многое не мог показать. А так великолепно. Вот у нас летит спутник, а вот, пожалуйста, десяток советских фильмов про то, как этот спутник делали, про то, как мы будем жить где-нибудь через 1000 лет, пожалуйста. Но вы отдали экранизацию «Туманности Андромеды» той самой киностудии Довженко из анекдотов. Кто-нибудь этот фильм помнит? Увы, нет. Сколько у нас хорошей космической фантастики? Ну, с 60-х годов по 80-е, наверное, можно фильмов 5 назвать. Один Каушанцева, три Викторова, это диалогия «Отроки во вселенной Москва Кассиопея» и «Через тернии к звездам». Ну, еще фильм начала 60-х «Мечте навстречу». Его, кстати, тоже украли в Голливуде и тоже перемонтировали. И все. Остальные, они просто скучные. или снимались поляками, как «Дознание пилота Пиркса». Великолепный фильм с нашими актерами. То, что мог сделать польский режиссер на своем материале. А сколько фантастики снимали в США? Тот же Викторов, который через «Тернии к звездам» описал в своих дневниках, что в Советском Союзе за полтора года не снято ни одного фантастического фильма. В Голливуде такое представить невозможно. Да не все они шедевры. Кто мешал снимать хорошие фильмы про войну? То есть берем какую-нибудь реальную операцию или реальный подвиг и, пожалуйста, снимаем. В Голливуде так делали. «Самый длинный день», «Битва за Британию», «Битва за выступ», а, «Тора-Тора-Тора», «Нападение на Пёрл-Харбор»,
«Медуэй», «Паттон», «Пожалуйста», да, только, да,
да? Да. Причем «Освобождение» именно снималось как наш ответ «Самому длинному дню». Но при всем уважении к Озерову, 5 фильмов за 2 года – это дикая спешка. Ну и видно, что ресурсов предоставили немерено, но а кто может, вот, что называется, без Гугла и без видеокассет вспомнить конкретный эпизод «Освобождения», какой-нибудь такой сильный, чтобы все сказали: «А, да, помню, в таком-то году я 5 раз пересматривал, да-да, вот это помню». Мне достаточно сейчас сказать «Рэмбо» или «Джеймс Бонд», и все скажут: «Ну да, помню, помню».
Ну, конечно, как он там с высоты в 700 метров прыгает.
Именно.
Без парашюта.
Причем самое забавное, вот кто мешал Советскому Союзу взять роман прогрессивного канадского писателя Моррелла и экранизировать его строго буква в букву, где Джон Рэмбо полный психопат.
А помните, если вы видели «Человека-амфибию»?
Да, конечно.
Ну, фильмец, скажем, конечно, не ахти. Кто мешал исправить недостатки и сделать еще 20 таких же?
Именно. А советская пресса «Человека-амфибию» — невероятный хит тех лет, моя мама может подтвердить, все были просто влюблены в этот фильм, дико его разругали за то, что там герой прыгает как Тарзан. А что плохого-то? Ну да, это развлекательное кино, это качественное развлекательное кино. Снимайте, пожалуйста, сколько угодно. Я в детстве этот фильм очень не любил, поскольку там книгу сильно перелопатили. Но народ-то на него ходил десятками миллионов. Это один из лучших хитов вообще всех времен и народов в советском прокате. А следующий наш фильм про красивую любовь на фоне красивых зарубежных пейзажей — это «Человек-амфибия», вру, это «Всадник без головы», спустя дюжину лет. И все. Спрашивается, кто вам мешал? Получается, СССР каждый год снимает по паре сотен фильмов, но большинство из них не то, что никто не смотрит, а и никто не помнит, за исключением знатоков кино. Кто мешал снимать про войну во Вьетнаме, что называется, прямо 60-х, 70-е, 80-е? Кто может назвать советские фильмы о войне во Вьетнаме? Сходу можно назвать один художественный, это «Координаты смерти» аж 85-го года, когда Голливуд эту тему, что называется, изживал и обсосал как только мог. Все, уже поезд ушел. Даже сами вьетнамцы в нищей разбомбленной стране снимали и больше, и лучше. Тот же сезон «Порывистых ветров» я его при СССР не смотрел, но старшие товарищи были просто в восторге, и он действительно великолепен. Там ездит вся американская трофейная техника. Да, он черно-белый, но как же он снят? Он великолепно снят. И до сих пор документальный фильм Романа Кармена «Один Бинфу», то есть еще о 50-х годах, о французском Индокитае, если мне память не изменяет, он даже на Ютубе до сих пор не перейден на русский, он на вьетнамском. Вот кто мешал, а?
А, хорошо, было по несколько очень хороших фильмов про то, как КГБ ищет нацистских преступников.
Да.
Так почему же не поискать их не только в Советском Союзе, бывших там полицаев, палачей, а и где-нибудь еще?
И вот тут как раз великолепно видна роль идеологии и видна роль хорошего продюсера. Если фильм, грубо говоря, продюсировал КГБ, у нас полно фильмов про наших штирлицей. У нас полно фильмов про наших пограничников, включая сериал «Государственная граница». Но, правда, последние серии там без слез и смеха не взглянешь, но первые серии, они великолепны. Спрашивается, почему у нас товарищ Щелков, новый министр МВД, в конце 60-х пришел? Пожалуйста, вот вам «Следствие ведут знатоки». Вот вам честные фильмы про нашу советскую милицию по сценариям Аграновича. Где, да, честно показывали, что вот у нас наша советская милиция наконец исполняет свой долг честно. Несоветские методы допроса мы уже не применяем. Это прямым текстом говорилось в советском кино. Нам предлагают взятки, но мы их не берем. За что рискуем жизнью? В советском кино показывали, что да, милиционеров могут отправить в больницу, могут даже убить. Томина и знатоков убили, но по требованиям зрителей воскресили. А вот у нас есть очень опасные преступники, матерые, у нас есть детская преступность и так далее, и так далее. Все это в конце 60-х честно показывали. И «Обвиняются в убийстве», и другие фильмы по сценариям Аграновича.
Хороший фильм был «Обвиняются в убийстве».
Да. Их даже сейчас можно смотреть, они великолепно сняты, там и музыка, и операторская работа, и актерская игра есть. Открываем знатоков 80-х годов. Пленка цветная, но плохая. Камера как поставили, так она и не двигается. Звук как из бочки. Я еще в детстве не мог понять, почему мне так нравятся черно-белые фильмы, и так не нравятся цветные. А они просто плохо снят, цветные. Тогда начали уже просто экономить. Казалось бы, легендарный сериал. Снимайте сколько угодно. За 20 с лишним лет, ну, чуть больше 20 серий. Причем они выходили пачками, а после того, как министра Щелкова в 80-е немножко сняли, и, если мне не изменяет память, он самоубился,
да.
3 года знатоков не снимали вообще. Ну, казалось бы, богатейшая тема. Снимайте сколько угодно. Зритель пойдет. Сравните с западными сериалами. Часто говорят, что в Голливуде мало снимали про Вторую мировую войну. Вспоминаем «Однажды в Голливуде». Там проезжает автобус с рекламой сериала «Комбат». Один этот сериал – 1,5 серии про Вторую мировую. Наверное, это больше, чем вообще весь Советский Союз снял про Великую Отечественную вместе взятую. И вот Тарантино этот сериал помнит до сих пор. Именно тогда, в 60-е, он гремел. Поляки сняли 4 танкиста и собак. Почему в СССР не сняли ни одного сериала про Великую Отечественную? Ни одного. Про разведчиков, да, снимали. Про милиционеров снимали. Про современную армию. А нельзя, все секретно. У нас даже в начале 80-х годов новейший истребитель – это МиГ-21 60-го года. Новейшая противотанковая ракета – это «Малютка» в «Юном технике».
Блин, наверное, уже к тому времени не просто о нем супостаты знали, а у них были живые 21-е.
Именно живые трофеи и МиГ-21, и тем более МиГ-15-17, и Т-62 – о котором у нас в технике молодежи рассказывали на рубеже уже 80-х и 90-х годов. Ну, казалось бы, вы его экспортируете по всему миру. Но можно его хотя бы назвать. Нет, у нас новый современный танк, новый современный истребитель. Вот этот истребитель реактивный, этот всепогодный, а этот с изменяемой стрелоидностью крыла. Одновременно в тех же самых журналах, в тех же самых газетах и в 70-е, и 80-е годы. 88-й год, газета «Труд». Недавно знакомые мне показывали как раз скан. Пожалуйста. Бомбардировщик «Стелс» Б-2. Он даже еще не взлетел в 88-м году, но в советской газете «Труд» о нем огромная статья, и что такое технология «Стелс», и для чего этот бомбардировщик может применяться, и сколько он стоит, и так далее, и так далее. Простите, вы, как в анекдоте, сержант, вы за меня или за медведя?
Так, фильм «Огненный лис».
Да.
Когда Клинт Иствуд угоняет советский истребитель. Да, а чего бы майору Пронину не угнать американский истребитель откуда-нибудь?
Именно.
А у нас вот начинается там... у них кока-кола в бутылках из-под лимонада Буратино. И чего? И что такого? Это то же самое же ведь абсолютно, Евгений, не знаю, вы со мной согласитесь, это высоко вероятно, highly likely. То же самое, да ладно, уже проехали, никто не помнит, чего вы там пызаетесь и кричите, что это неправда. В кино было, значит, правда.
Вот в том-то и дело, Голливуд мог себе позволить гораздо больше разнообразить тем. Парадокс, но...
И вранья.
Да, да. Но даже в советских, в голливудских антисоветских фильмах часто советские персонажи, они красивы, они благородны, они умны. То же путешествие про Венгрию 56-го года. Там советского офицера играет красавец Юл Бриннер. Он красив, как Юл Бриннер, он великолепно знает свое дело, прекрасный наездник, отлично говорит без всякого акцента на английском, понятно почему. И весь честен, благороден и так далее. Анастасия. Про антисоветскую царскую эмиграцию. Но это же замечательная комедия. Вы посмотрите, как там переданы все эти нравы. Фильм почему-то считали антисоветчиной. За что? И так далее.
И вот вы правильно, Евгений, говорите, показывается такая глупость про жизнь в Советском Союзе. Это всем надо было показывать, чтобы все посмеялись.
Именно. То есть достаточно было просто закупить вторжение США 52-го и 85-го года с Чаком Норрисом. Попробуйте найти на Ютубе там отдельные убойные сцены, где Чак Норрис стреляет на дуэли из гранатомета в закрытом помещении и при этом остается жив. Но это Чак Норрис, ему можно, что называется...
Чак Норрис вообще неистребим.
Фильм с Чаком Норрисом превосходит даже анекдоты про Чака Норриса.
Да, да, это, кстати говоря, в Соединенных Штатах отдельный поток анекдотов про Чака Норриса.
Именно. Причем видно, что фильм, он очень плохо снят. Но там толпа техники, там толпа пулеметов, там сплошные взрывы, там истребляют террористов кубинско-советских просто сотнями.
Корейских.
Да.
Корейских, северокорейских обязательно.
Ну, спрашивается, просто можно было за 3 копейки купить этот несчастный фильм с Чаком Норрисом и показать, смотрите, как нас показывают в Голливуде. Все. Но, тем не менее, вот идеология и своя же секретность. Когда Клинт Иствуд угоняет наш новейший истребитель, оснащенный лазерами, истребитель называется МиГ-31. Пожалуйста, снимите про реальный МиГ-31. Снимите про реальный МиГ-25, как они летали над Израилем, и вся авиация Израиля не могла сбить. Про Вьетнам я уже говорил. Там художественных фильмов целых 2. «Координаты смерти» и еще один по Юлиану Семенову. «Он убил меня под Уланг-Прабангом». Ну, возьмите записки Семенова еще конца 60-х годов, там же он прямым текстом из Вьетнама пишет, что вот это наши ракеты, это наши истребители. Ну, кто мешал? Вы же боретесь за мир. Вы собираетесь бороться за мир или нет? Пожалуйста, снимайте. Ну, доходится уже до смешного. ТАСС уполномочен заявить. Наш советский разведчик говорит, а вот как бы я снял Джеймса Бонда? И там достаточно просто добавить в конце пару строк. Докладываю, наша советская агентесса приступает к работе. Все. То есть, получается, наш советский разведчик смотрит жуткую антисоветчину Джеймса Бонда. Раз. Второе, ему эта антисоветчина нравится. И третье, советское кино ответа Джеймса Бонду дать не может. Хит советского проката «Бей первым Фредди». Если мне не изменяет память, скандинавский фильм.
Датский.
Вот, да. Вот почему датчане с крохотным кинематографом поиздевались над Джеймсом Бондом в сость, советское кино нет. Единственная пародия на Джеймса Бонда – это «Джин Грин неприкасаемый». Чудовищный дефицит.
Да, в Советском
Союзе платили в 30 раз больше номинал, где-то 40-50 рублей за книжку. Это половина, треть отмеченной зарплаты. Представьте себе, какой это был дефицит. Это единственная такая книга. Еще несколько книг «Под белым крестом у Лузитани» и так далее. Это где наш простой советский геолог где-нибудь в Африке попадает под огонь их наемников. Сколько можно было бы снять фильмов на такой сюжет? Да сотни. Легко. На любой, по сути, киностудии. Ну, просто выезжаем куда-нибудь на Кубу на пару дней, в Крым. Ну, кто отличит? Ну, куда-нибудь в Гагры, в Среднюю Азию, куда угодно. Да.
До этого, до Морковкиного заговенья.
Пожалуйста.
Пейзажи любые.
Но тут в том-то и дело, что сама система была не заинтересована в повышении качества, в том, чтобы ходило больше. Киностудии в любом случае получали свои несколько тысяч. А зачем им дальше-то стараться? Ну, это получилось. У нас имеется куча убыточных, заранее планово убыточных киностудий. Просто посчитайте, что в каждой Советской Республике должна была быть своя киностудия. Какие-то расходы на инфраструктуру. Только Украинская ССР – это и легендарная киностудия «Довженко из анекдотов», это и Одесская, и Ялтинская. РСФСР – это Мосфильм, это киностудия Горького, это творческое объединение «Экран», это Ленфильм, Свердловская киностудия и так далее. Просто вы по инфраструктуре, по местам съемки, по оборудованию, по кинокамерам проигрываете Голливуду, где все это крутится, по сути, на одном крохотном пятачке. Есть и другие киностудии, есть места съемок где-нибудь в Канаде. «Звездные войны» спокойно снимали в Африке, в Марокко. Но там не создавали отдельную киностудию и не спонсировали ее десятки лет. При том, что когда Джорджу Лукасу понадобились именно спецэффекты, которые никто не может сделать, он сделал студию Industrial Light and Magic, которая до сих пор делает спецэффекты. Пожалуйста. При этом, если в Голливуде кто-то проваливался, то один раз провалился, второй раз, и какой бы ты ни был гениальный режиссер, все, дальше тебе дорога закрыта, снимай фильмы за 3 копейки. Кто-нибудь помнит фильм «Врата рая»? Он в 80-е годы стоил больше 40 миллионов долларов. В те же самые годы «Терминатор», «Взвод» или «Грязные танцы» стоили 6 миллионов. То есть...
Там была объективная история, правда, с этим фильмом.
Сняли, можно было бы снять полдюжину или даже 7 вполне таких крепких голливудских фильмов.
Фильм-то, кстати говоря, да? Фильм неплохой очень.
Да.
Врата
ему не повезло.
Но ему не повезло. Раз, и люди ждали вестерна, получили практически чуть ли не философскую притчу.
Да, причем огромную, длинную, как полагалось, в независимом Голливуде 60-х, 70-х годов. До того Чимина снял «Охотника на оленей». Это первый массовый фильм про Вьетнамскую войну. Стал невероятным хитом. Чимина сказали: «На деньги снимай, что хочешь». Он снял огромный многочасовой вестерн. Фильм провалился с диким треском.
Был такой режиссер, он его великим, наверное, объявили уже. Роберт Олтман.
Да.
Он отснял военно-полевой хирургический госпиталь, великолепную комедию в 70-х годах, просто великолепную. Но так как он был режиссером серьезным, он начал снимать серьезные фильмы, которые не пользовались кассовым успехом. Я спросил у одного человека из Голливуда: а деньги твои ему что даете? Он говорит: ну, во-первых, он лауреат Канна.
Да.
А во-вторых, вот этот первый фильм «Военно-полевой армейский хирургический госпиталь», он и кассу хорошую собрал. А где гарантия, что он еще раз не соберет? Да и нам на студии надо иметь таких режиссеров, чтобы они там принимали, объясняли, рассказывали. У них очень гибкий подход. Крайне.
Совершенно верно. И это тот самый Олтман, который снял тот самый сериал «Комбат», который до сих пор любит Тарантино, поскольку Олтман был еще и фронтовиком, если я правильно помню, он летал на Б-24. Так что сериал о Второй мировой он снял, Он даже сейчас великолепно смотрится именно потому, как там двигаются актеры. То есть видно, что все это декорации, но они гигантские. И как там под огнем передвигаются люди. Ну, видно, что создатели были в теме.
А «Братство по оружию» или «Братья по оружию», да, они тему Второй мировой войны никак не оставляют. Да. Она постоянно у них идет.
Или другой провал 80-х годов. Фильм «Инчхун». Казалось бы, выставка в Корее. Ну, великолепная же тема. Теренс Ян, который снимал несколько фильмов о Джеймсе Бонде, он явно умеет. Но бюджет разбух, фильм развалился, и в результате поспрашивайте, кто из слушателей вообще о нем слышал, не то чтобы видел.
А, кстати говоря, я уверен, что никто не слышал, и никто не видел, и в том числе и знатоки кинематографа. Обучать, ну хотя бы об участии наших летчиков-истребителей в Корейской войне.
Именно. Вот кто мешал за 40 лет, которые оставались Советскому Союзу до его краха, ну, просто хотя бы намекнуть. Только в 80-е годы мы начали со скрипом признавать, что, оказывается, там воевали даже не наши летчики, а истребители советского производства МиГ-15. В 80-е годы. Снимаем «Топган». Все, тема летчиков Голливудом практически закрыта, хотя были
и подражания. А сколько у них было фильмов про летчиков в 30-х, в 40-х годах с великими и Кларк Гейбл, и Спенсер Трейси, и кто угодно. Я уверен, что роль авиамеханика на непостижимой высоте Крючков сыграл бы не хуже Спенсера
Трейси. Совершенно верно.
У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей лекция-беседа продолжится.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня историк Евгений Белаш, и у меня вот вам какой вопрос. Ну, кровавая тирания пала. И вроде уже даже кровавого КГБ нет, насколько я знаю. А что же происходит в нашей кинематографии? Насколько она резво идет к вершинам шедевральности и прогресса?
Ну, не то чтобы шедевральности, но определенный коммерческий успех у нее есть. Сколько мы можем назвать советских фильмов про космонавтов или про Королёва? Грубо говоря, один. И то там Королёв называется Царёвым, и во время Великой Отечественной Царёв, оказывается, изобретает и мастерит «Катюши». Реальный Королёв в это время немножко сидел сначала на Колыме, потом в Шарашке. Главный специалист по космосу Ярослав Голованов от этого фильма, грубо говоря, плевался на дальность. Там практически ничего реального нет. Более того, там снимали на реальном Байконуре, но практически все это вырезали. Спрашивается, Буратино, ты сам себе враг. У нас есть спутник, у нас есть Гагарин, у нас есть Леонов с выходом в открытый космос.
И сняли такое про Леонова с выходом.
Как ни странно, мне именно фильм про Леонова понравился, и сам Леонов его одобрил. И то, что сейчас уже и космонавта Леонова считают антисоветчиком, вот это как раз отголоски той самой идеологии, которая погубила нашу пропаганду. И которая,
оставим
по сути,
мы
по...
спорный да. вопрос.
Да. Так вот, и сейчас, как ни странно, мы уже умеем технически снимать фильмы хорошо. Некоторые. Те же подольские курсанты. Сколько там настоящей аутентичной техники? Столько не было даже у озера, которому от щедрот Министерства обороны СССР выделили 150 танков. 150. Но и то в кадре постоянно либо Т-62 на Курской дуге с пришельцы из будущего на несколько десятков лет, то какие-то странные кракозябры под видом немецких танков. Пожалуйста, вот вам настоящие немецкие танки, настоящие немецкие бронетранспортеры. Более того, посмотрите, сейчас в сети доступны фотографии подольские курсанты, актеры, подобраны точно под внешность конкретных прототипов. И сам бой действительно был, и разгром немецкой колонны действительно был. Вот это то, чего нам десятки лет не хватало. Хорошее, качественное кино о реальном бое, а не студия Довженко, бой в Крыму, все в дыму, про каких-нибудь там выдуманных диверсантов в тылу врага, которые взрывают очередной секретный завод.
Я хотел бы сказать, что мне, вот меня, как зрителя, уже не устраивают настоящие танки. Да Господь Бог с ними. Но у тебя сценарий дерьмо. У тебя актеры играют мальчиков с Тверской, бывшей улицы Горького. Я не верю в этих фронтовиков. Прошу прощения. И гимнастерка сидит по-другому совершенно. Мне бы уже хотелось хорошего, настоящего кино, а не чтобы автомат был, как он в жизни.
А сейчас появляется. Более того, мы сейчас можем снимать не только про войну. У нас появляется неплохая фантастика. И любительская, и крупнобюджетная. Любительская – это «Молодые и сильные выживут», например. Большая фантастика – это «Вторжение». Ну, там есть сильные огрехи, но, тем не менее, сравним с сегодняшним Голливудом. Много там хорошей фантастики. Все еще жуются несчастные «Звездные войны», все еще жуется «Индиана Джонс»,
в Голливуде вообще
все еще
не так много хорошего
жуется сейчас. Несчастный «Терминатор». То есть 40 лет, а вы все еще пытаетесь выжить из шедевров 80-х годов.
Причем все хуже, хуже и
вот,
хуже.
Вот именно. И на этом фоне внезапно у нас очень даже неплохая фантастика. Неплохие боевики. А уж наши мультики, они вызывают в США у определенных слов истерику, что эти злые русские разлагают нашими мультиками наших детей смешариками.
Я давно уже больше глупостей не читал. Это какая-то американская телесеть.
Да.
Маша, которая и медведь.
Да,
это
да,
Путин.
Именно.
Вот это сильно. Вот это вот надо было долго думать.
То есть спрашивается, что Советскому Союзу мешало снимать такие качественные мультики? Да, в общем-то, ничто. Ну, погоди. Отличные мультики, отличные. Но в 80-е годы вы одну серию, ну, погоди, на 9 минут делали 4 года. Сколько за это время в США снимали сезонов мультиков? Любых. Ну, увы. Вот поэтому мы и проиграли. А сейчас, как ни странно, справляемся. Сейчас есть Russia Today, где приглашают зарубежных политиков, режиссеров, журналистов, и там они, как ни странно, могут говорить, не опасаясь уже западной цензуры, которая сейчас лютует почище любой советской цензуры. То есть ситуация забавно переворачивается. Сейчас мы делаем больше мультиков, чем Запад. Сейчас у нас меньше цензуры, чем на Западе. Сейчас у нас потихоньку, но тем не менее в своей области неплохие ужастики, неплохие боевики, неплохая фантастика. Она и с коммерческой точки зрения неплохая. И она выдерживает даже конкуренцию. И наши сериалы, и наши фильмы закупаются уже на Запад. И наши актеры играют там.
Вот, кстати говоря, закупать фильмы на Западе, почему «Москва слезам не верит»? Такой успех и закупили, и «Оскар» фильм получил.
Да.
А потому что это общечеловеческая история, и она понятна всем.
Более
девушка
того...
Девушка приезжает из провинции в большой город, добивается успеха. Это американская success story. История успеха.
Да.
Почему бы не делать фильмы? Кстати, пандемия поспособствовала. Я вчера, где-то полторы недели я свой Netflix не смотрел. С наших фильмов прибавилось значительно.
Именно.
Не все они хороши, но что я хочу сказать, это нас отличает, нас как народ. Нам, ежели советское, значит шампанское. Нет, нельзя все время снимать шедевры. Никто не может все время снимать одни шедевры.
Да.
И должно быть достаточное количество качественного развлекательного кино.
именно качественного жанрового кино. Сейчас есть кино про спортсменов. Наконец-то у нас сняли, как наши советские спортсмены рвали всех на Олимпиаде, побеждали канадцев в хоккей. Почему этого не сняли при СССР десятки лет? У нас есть кино про космонавтов. Не все из них хорошие, но тем не менее сделали. Почему этого не сделали при СССР? Почему лучшие советские фильмы про наших разведчиков сняты еще в 40-е годы?
Почему какая-нибудь географическая экспедиция 19 века, а это было выполнение разведзадания, самое обычное, они были разведчиками, куда-нибудь, я не знаю, в Среднюю Азию, а на них нападают работорговцы, а именно, они от них отстреливаются.
Именно. А тут ответ еще в конце 50-х годов, тогдашний министр культуры написал, что не надо нам исторических фильмов, они отвлекают от актуальных вопросов. Простите, так кино, в общем-то, и нужно для того, чтобы человек развлекался, для того, чтобы он плакал, смеялся, отдыхал.
Вот этот нужны вот драма, визг, да. По сегодняшний день визг по поводу кубанских казаков. Но никто не хочет ситуацию рассмотреть целиком. Только что закончилась самая страшная война, не то что в истории Советского Союза, там, России, в истории человечества.
Да.
И людям что, опять снимать про войну? Да они с нее только что пришли, они ее только что пережили. И поэтому, с точки зрения агитации и пропаганды, я считаю, что это был очень удачный фильм.
И песня из него реально стала народной. И более того, тогда, когда холодная война еще начиналась, тот же «Русский вопрос», та же «Секретная миссия»,
да,
та же «Встреча на Эльбе». Сейчас этих фильмов никто не помнит, их надолго положили на полку, поскольку пришла борьба с культом личности. Но они ведь вполне неплохо сняты, они ничем не хуже того же «Штирлица», а то и лучше. Спрашивается, вы, по сути, четверть века спустя вернулись к тем же истокам, но снимали уже, откровенно, и подлиннее, и похуже. Если бы не музыка Таривердиева и не голос Капеляна за кадром, зритель бы на 17 мгновениях весны, скорее всего, засыпал.
Скорее бы всего, засыпал. Я и до сих пор считаю, что это миф. Его создали, миф, но миф может быть и хороший. Это оказался хороший миф. Но столько серий, я думаю, в половину меньше было бы интересней и смотрелось бы лучше.
Причем можно было бы наштамповать продолжение, благо Юлиан Семенов, что только про Штирлица не писал. Были? Ну, очень-очень худенькие, да.
Очень хороший, я считаю, Исаев.
Ну, вот,
очень хорошо Урсулак
вот
сделал.
Сейчас мы почему-то можем довольно неплохо про того же Штирлица. Про мультики я вообще молчу.
Миллиарды просмотров на Ютубе. Я вспомнил, естественно, по аналогии, ликвидация.
Да.
Ликвидация, вот там же ведь... Тяжело, и все такое, и великолепная сцена из фильма. Главный герой с приемным сыном, они смотрят «Дети капитана Гранта».
Да, и, кстати, «Дети капитана Гранта», я только вчера узнал, оказывается, там комбинированные съемки, все тот же «Великий Птушко».
Да,
и то, что новый «Гулливер», который до сих пор смотрят зрители и не могут понять, там тысячи кукол маршируют в кадре с живым актером. Как это вообще можно было снять без компьютеров? А этот же Птушко снял. И он же снял «Руслана и Людмилу». За дюжину лет до «Конана Варвара» у нас было настолько великолепное фэнтези.
Коппола признавался в том, что какой-то фильм «Птушко» — это лучшее вообще, что из области фантастики.
Верю. Потому что вот Птушко мог бы не только сказки снимать, какую бы он фантастику делал, это просто невероятно.
Ну, сказки — это отдельный разговор. Да. Какие сказки снимали... Какой был в 57-й год, Илья Муромец.
А это тоже «Птушко».
«Птушко»,
и это как раз тот самый фильм, который тоже украли на Западе, тоже перемонтировали и выпустили как «Меч и дракон». И можно в сети найти афиши. То есть Голливуд тогда качественную продукцию воровал.
То есть это история, мы, наверное, уже книги оставим на другой раз.
Да.
А... То, что ваш рассказ, Евгений, это рассказ об упущенных возможностях.
К сожалению, да. То есть, по сути, вся советская киноиндустрия, она работала не на то, чтобы привлечь как можно больше зрителей, а и просто чтобы выполнять требования цензуры.
Да, да, чтобы все было как в инструкции.
Да.
Вот все по пунктам, чтобы было как в инструкции, абсолютно.
По легенде, Москву слезам не верит, один Рональд Рейган смотрел 8 раз.
Я читал об этом в интернете, да, да. Но это же я... есть такие фильмы, знаете, Евгений, есть такие фильмы, вот нечего делать, погода, дрянь. Ну, прям как сейчас. Листаешь каналы. И когда я... И есть фильмы, которые ты не пролистываешь. Ты напал, где бы ты не начал смотреть фильм, ты его смотришь. Вот «Москва слезам не верит», она относится к таким фильмам. Я всегда останавливаюсь и смотрю до конца.
Более того, она по гамбургскому счету с любой голливудской точки зрения хорошо снята. Там отличная музыка, там отличная операторская работа. А когда мы отдаем на откуп лучшие жанры республиканским киностудиям, той же киностудии Довженко, ну и получается то, что получается, их никто не смотрит. Или смотрят, но смеются. Очень грустная история «Черное солнце». Фильм 70-го года. Скорее всего, о нем очень мало кто из слушателей вообще знает. Это, грубо говоря, история, как в Африке убивали того самого Патриса Лумумбу под вымышленными именами. Пригласили огромное количество африканцев из 30 стран. Сняли. Но вы его снимали на Беларусь-фильме, где, грубо говоря, и техника не та, и пленка черно-белая, и в 70-м году.
Я слышал, в 70-м году в Беларуси пальмы не росли, и бананы тоже.
Вот в том-то и дело. То есть, к сожалению, Советский Союз еще и очень резко запаздывал на вызовы. Шестой. Фильм с Высоцким. Тоже 70-го, если мне не изменяет память года. Там главный герой, иностранец, прошедший Вторую мировую, мучается. Сообщить о шпионском вылете в СССР или нет? И беседует с погибшими товарищами на войне. 70-й год. Если бы этот фильм вышел в 62-м по мотивам полета Пауэрса, возможно, был бы хитом. А кому он за рубежом мог быть интересен в 70-м году? Да никому. «Эль Тегерант 43». Вы сняли очень-очень длинный фильм. Вы пригласили туда Алена Делона. Ален Делон сам требовал расширить свою роль. Вы понимаете вообще, что творите? К вам приезжает Ален Делон, и вы ему даете крохотную роль. И это ему приходится расширять его же роль. Ну и, по сути, вы сняли, да, очень длинный фильм с хорошими актерами, но в Голливуде так снимали в конце 60-х. Все вот эти бесконечные полотна, как «Три дня Кондора». Неторопливые политические триллеры.
Да, и
в 80-е вот годы так уже в США
провалился был стресс. Я уверен, наши актеры приходили к режиссерам, рассказывали, как они видят свою роль. Ты ничего не должен видеть, ты должен делать, что тебе сказал режиссер. За этим тебя и позвали. Точка. Да. А вот начинается, вспоминают какую-то систему, я уж не помню там имени кого эта система, неважно. Может, система и неплоха, да не всегда система работает.
То есть, чтобы получить хорошее кино, его для начала надо хорошо снять.
Для начала надо хорошо написать сценарий. Для это начала. Тоже, да. А для того, чтобы хорошо написать сценарий, надо уметь писать без ошибок. Это же тоже такое требование, некоторые скажут, не демократическое.
Надо знать тему. А в 80-е годы советские фильмы о заграничной жизни вызывали «Наши играют французскую жизнь».
Yes.
Даже у лошадей наши морды Жванецкие.
Хазанов тоже издевался.
То есть все наши сатирики, благодатнейшая тема, советское кино стало предметом острот советских же сатириков. И заслуженно, к сожалению. За исключением нескольких великих режиссеров, остальное кино, оно не то чтобы плохое, оно дико скучное. И самое страшное, уже к 84-му году советское кино, казалось бы, ну, абсолютно нет конкуренции, у вас сотни миллионов зрителей готовы ходить в кино, а вот они уже не ходят. Оно стало дотационным. И вы посмотрите просто на цифры проката. самый легендарный фильм?
84-й год. Южнокорейский Боинг. Вот и снимай мгновенно.
Именно. А самый большой кассовый хит в советском прокате – это мексиканский телесериал в одной серии «Есения».
«Есения»,
да. Даже это, даже просто про красивую любовь. Ну, «Москва слезам не верит». Еще, может быть, 2, 3, 4, ну, может быть, 5 фильмов. И то.
Талантливый сценарий и колоссальный успех «Любовь и голуби».
Да.
Я не думаю, что он шибко пойдет в Америке или во Франции. Пошел бы тогда. Но все-таки очень много нашего, исконного.
Да. Кстати, великолепный фильм, что называется «Про подъем сельского хозяйства в деревне». Меньшов даже это смог. «Человек на своем месте» — это фильм забытый, но просто посмотрите, как, оказывается, можно показать нашу советскую деревню и какие реально нечеловеческие усилия прикладывает главный герой, который верит в будущее, и что с ним там будет. Наглядная пропаганда.
Но, к сожалению, отвечали в конечном счете за все Михаил Андреевич Суслов,
да,
и Борис Николаевич Пономарев.
То есть у нас полно и киночиновников, и кинорежиссеров регулярно уже с 60-х годов говорили: просто дайте нам снимать кино.
Им дали. Только не тем.
Именно.
Не тем шестидесятникам. Потому что Марлен Хуциев, к нему можно относиться по-разному. Я считаю, что большая часть его фильмов вызывает заслуженное уважение.
Согласен.
Но это были какие годы?
Да. То есть СССР упустил возможность снимать качественное жанровое кино и получить невероятные деньги. То есть советскому зрителю просто некуда было тратить деньги, поэтому они лежали сотнями тысяч на сберкнижках. А тут, пожалуйста, идите в кино, как в итальянское кино, как в филиппинское, как дешевое американское кино 70-х годов, из которого кино вырос великое кино 80-х.
Вот, Жень, ведь если в кино люди ходят постоянно,
да,
2 раза в неделю, предположим, да, где-то, это же и буфет, в который обязательно поведут детей, да и сами что-нибудь там съедят или выпьют. Это могли быть какие-то аттракционы, да бог еще именно, что именно можно было бы привязать к успешному... К успешному в финансовом смысле, да, кинопрокат.
Причем уже в 60-е годы предлагали, давайте мы будем выпускать календари с актерами и актрисами. В 80-е годы, насколько я помню, просто за фотографию Брюса Ли давали как бы не десятки рублей, по слухам.
Не удивлюсь, я не знаю, но не удивлюсь.
Да, ну, я полагаю, в 60-е годы с Натальей Варле или там Олегом Видовым, до того, как он на Запад сбежал, можно было бы получать просто за одну фотографию. Ну, какие там расходы на фотопечать, просто качественное сделать, да даже и некачественно. Уже на этом просто была бы золотая жила. Но и это упустили. То есть упустили буквально все. Даже сеть кинотеатров расширили со страшным скрипом, и в результате все те невероятные цифры миллиарды билетов давали, по сути, несколько сот крупнейших кинотеатров в Москве и других крупных городах.
Конечно.
А остальные не расширили. Поэтому перечитайте воспоминания наших полярников, наших журналистов где-нибудь на севере, в Антарктиде. Зрители не могут смотреть по сотому разу «Полосатый рейс».
Они зрители не могут. Новое. Я уверен, я сейчас скажу совершенно святотатственную вещь. Люди даже «Бриллиантовую руку» по сотому разу смотреть вряд ли смогут.
Ну вот я, если натыкаюсь на того же Гайдая, могу смотреть, но я не могу ее смотреть все время. Вот в чем самое обидное.
А Жень, нужно я именно даже заполнить. Выдвину более серьезное обвинение, да, в ваш адрес. Я боюсь, вы даже «Белое солнце пустыни» не сможете смотреть все время.
Именно. А Голливуд именно обеспечивал задачу. Вот он, пожалуйста. Дисней создает в начале 80-х годов канал. Там 15-17 часов сплошных мультиков. Напомню, одна серия «Ну, погоди» — это раз в 4 года.
Нет, я тогда помню эти глубокомысленные какие-то статьи в газетах. А где же все-таки вот они там, они снимают, но что там происходит на съемочной площадке? И вот выступает режиссер, и он говорит, да никак не позже понедельника, или, скорее всего, среды, мы вам тут.
Причем отдельная ирония судьбы, вот кто мешал Советскому Союзу купить дешевый, не слишком успешный сериал 60-х годов «Звездный путь», он же «Стар Трек».
Да.
Все, тема советской фантастики, там каждую серию создатели пинали, а что это у вас за коммунисты в кадре? Все. Тема коммунистической фантастики была бы закрыта лет на 20.
А я прошу прощения. «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я абсолютно не сторонник этого фильма, мне он очень не нравится. А сделайте-ка сериал.
Пожалуйста.
Родственников туда добавьте, еще что-нибудь.
Через 15 лет сделали «Зимняя вишня» хит «Перестройки».
Абсолютно.
Но это было через 15 лет, и по сравнению с кино 80-х,
15 лет обернуться,
вот тут мы уже, что называется, проиграли.
И все.
То есть мы имели все возможности... Но, к сожалению, холодную войну проиграли, и это обидно.
А мы холодную войну именно не они победили, а мы проиграли. А сегодня, я считаю, Евгений очень интересно рассказал нам о том, как мы упустили почти все возможности в кино.
И как сейчас
наверстываем. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе историк Евгений Белаш ответит на ваши вопросы. А я тут вспомнил одну интересную вещь. Фильм «Т-34». Зрители рукоплещут. Я только могу сказать из Библии. Прости их, Господи, ибо не ведают они, что творят. Когда в конце советский танкист пожимает руку эсэсовцу, и видно, что это эсэсовец по... А рукаву по обшлагу надо бы в школу сходить, где-нибудь так класс в первый, во второй. А то руки можно отбить, аплодируя. Итак, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, что вы говорите о культуре в кинематографе. Вы знаете, вот говоря вашим анекдотам про студию Довженко, есть студия Довженко, есть еще что-то, а есть шайка паразитов и бездельников, которые называют себя творческой элитой.
Спасибо большое, я жду от вас вопроса. Так, тем более, значит, я еще раз говорю, я уже эту фразу произносил неоднократно. Когда будет митинг, ровно в 6 утра будет. Начнется эфир, и до 12 ночи он будет продолжаться. Каждый говорить будет все, что угодно одновременно. А здесь только вопросы к нашему гостю. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Андрей, Подмосковье. Вы знаете, вот мне тоже приходили раньше эти мысли еще в советское время, почему у нас такие фильмы плохие снимают. Но раньше как-то были такие продвижки. Вот помню, в «Искателе» «Хроника Пикирича», по-моему, «Геройщика», на следующий год уже эти фильмы сняли. «Зори здесь тихие» в юности, на следующий год кино, даже оперу. А вот вы не задавались таким вопросом, а
я
кто
вам...
конкретно в этом виноват, да? Будьте любезны.
Я могу... Жень, пожалуйста.
То есть, кто конкретно виноват в том, что таких фильмов было очень мало? Ну, к сожалению, тут вся система кинопроизводства и особенно ее идеологическая надстройка. То есть мы бы, может, и хотели бы снимать быстро, но, к сожалению, пока проходили через все инстанции, это очень-очень долго. Мотыль, который «Белое солнце пустыни», как-то подсчитал, ему надо было получить подписи где-то у 29 человек, и каждый из них мог отбросить производство фильма обратно. Вот то, что Мотыль снял «Белое солнце пустыни» на студии «ЭТО», это, что называется, звезды сажались, и мы получили наш легендарнейший вестерн. То же самое фильмы про войну. Получается, до сих пор наш спрос на фильмы про войну не удовлетворен, раз до сих пор снимаем. И, кстати, нередко получается хорошо.
И, кстати говоря, вот эти два примера. Один был «Зори здесь тихие», а второй «Хроника пикирующего бомбардировщика». Снимали их люди неординарно, они сразу поняли. Вот! Ведь очень тяжело найти сценарий. Очень тяжело найти произведение литературное, которое превратится в хороший сценарий. А здесь вот повезло нам, зрителям. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще очень люблю ваш перед вам за все. Но мне вообще, меня удивляет, что мы всегда сравниваем с американцами. Потому что хорошие фильмы в таком настоящем, что у них считанные единицы, даже у нас больше. Посмотрите Каннский фестиваль. Американцам там считают единицы. А вот Америка нас научит, Америка нас научит. Чего да. нас научит? Один папа Скрудж чего стоит. Вот этот вон она научит.
Спасибо. Деньги, это, спасибо. Деньги. И, Жень, пожалуйста.
Дело в том, что в кино есть очень разные жанры. Сколько мы можем назвать хороших комедий? Сколько мы можем назвать хорошей фантастики? Сколько мы можем назвать хороших фильмов про любовь, если на них был настолько бешеный спрос, что «Есения», ну, грубо говоря, это одна серия мексиканского сериала по качеству, тем не менее она превзошла любой советский фильм, даже «Пиратов 20 века», даже «Экипаж», даже фильмы Гайдая, одна «Есения» собрала больше. И индийское кино, даже не самое качественное, которое сейчас уже мало кто помнит, даже египетское кино про любовь, те же «Белые одежды» собирало очень и очень много. Значит, нужно было снимать и про любовь тоже.
Я думаю, речь идет прежде всего не о шедеврах, где, очевидно, мы с американцами, в общем-то, равны. Вопрос спорный, я его не буду обсуждать. А речь идет о качественном, развлекательном или не очень развлекательном, но качественном кино среднего и чуть выше класса.
Вот тут я вспомню нашего киноведа Кирилла Разолгова, который как-то рассказывал. Режиссеры показывали на Гайдая пальцем и говорили: «Ни в коем случае не будь как Гайдай, он снимает развлекательное коммерческое кино, а ты должен делать искусство». Ну и где сейчас те режиссеры и где Гайдай?
Если... И где наше кино? Да. Вот еще очень важно.
А вот сейчас оно, как ни странно, работает по законам киножанра, оно должно отбиваться?
Не, если, конечно, если ты, например... Евгений, предположим, у нас с вами дофига денег, и у нас огромная студия. И нам приносят очень хороший сценарий, но не будет он иметь кассового успеха. А мы говорим, ладно, да черт с ним. Зато в Каннах, может быть, что-нибудь получим. Это нормальный подход. Но другой подход – кино, которое зарабатывает деньги.
Причем даже Голливуд заранее не знает, какой фильм окупится, а какой
пролетит. А это вообще, это вопрос вопросов. Люди делают фильм, лучший режиссер, суперзвезды, все провал.
Причем регулярно. Но это как раз вопрос выживания Голливуда, поэтому он постоянно делает что-то новое. Он ищет ремейки старого, он ищет новое, он приглашает режиссеров. Но советское кино, оно не зависело от качества и фильмов, оно не зависело от количества зрителей. Ну вот мы и получили то, что получили. Несколько шедевров, несколько неплохих фильмов, а остальное, оно просто скучное.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Вот вы говорите, кто мешал снимать хорошие фильмы, почему не снимали? А кто мешал? Американцы. Они $5 триллионов израсходовали на ликвидацию Советского Союза. Вот и не снимали фильмы. 80-е годы
жили гость. Подождите, подождите.
Развал уже, все, не было.
Подождите, Советского. Американцы делали свое дело, и хорошо его сделали, выходит.
Так вот поэтому не снимали, не давали.
Подождите. И Михаил Андреевич Суслов тут ни при чем, и Борис Николаевич Пономарев тут ни при чем, и Михаил Сергеевич даже здесь ни при чем.
Все при чем.
Так все при чем, так что американцы-то где? Молодцы!
$5 триллионов долларов. Вот,
молодцы! Не жадные! Американцы...
А мы напечатали.
А что это? Слушай, давайте без деталей. Оставим детали профессионалам.
А, так почему об этом не говорят?
Это не мое дело. Это вот почему это вот не говорят?
Культур. и нет культуры, нет хороших фильмов. Спасибо,
американцы. Все, спасибо. А нет, американцы здесь совершенно ни при чем. Да. Они выполняли свою работу, им надо было противостоять. И я знаю, например, там, здесь Сергей Шестов рассказывал, по итогам определенных событий они подали докладную записку на самый верх, который подписывал, по-моему, Юрий Иванович Дроздов, начальник управления нелегальной разведки. Чем все кончилось? Юрий Иванович в отставку. А эти, кто сразу в отставку по выслуге ушел, кто потом? Не американцы победили, а мы проиграли.
Именно, причем те же американцы вполне вручали советским фильмам на самом пике холодной войны и «Оскары» регулярно, и выдавали советские фильмы за американские, где в 50-60-е годы мы реально могли бы прорваться на этот рынок, если бы работали на качество. И американцы снимали про самих себя гораздо жестче, чем почти любая советская пропаганда. Возьмем фильм «Рафферти». Он абсолютно это беззубый, да.
Наш фильм, да, про американцев абсолютно никакой.
Вот, там хорошо играют, но он никакой.
А вспомните фильм со Сильвестром Сталлоне, где он играет его там прототип Джимми Хоффа, где он организует профсоюз, они бьются за свои слова, а потом его покупают. Мафия, еще кто-то. А в конце, когда он вспоминает о том, что что-то надо делать, ему он пропадает. Бесследно, как и Джимми Хоффа пропал бесследно.
Именно. Тех же лет, но насколько они разные. «Лицо со шрамом» однажды в Америке. То есть в 80-е годы Голливуд снимал и про эскадроны смерти в Латинской Америке, и про палачей, которые реально ездят по странам и учат
людей. Я не помню, как называется фильм. Джек Лемон приезжает в Чили, где бесследно пропал его сын.
Да.
Стараниями подразделений, которыми командовал генерал Пиночет.
Совершенно верно, и с Дженнифер Коннелли тоже сняли про Чили в начале 90-х, но тоже сняли. СССР пытался снимать, но фильмы «Золотая часть», это «Свобода», они тоже беззубые.
Жень, если 29 подписей,
да,
так тут все понятно. Потому что в некоторые кабинеты ты сам не зайдешь, тебя надо туда записать. Сам ты этого сделать не можешь, и так далее. Ваш вопрос Евгению, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, положим, про Чили-то снимали, допустим, был фильм «Певец» с Дин Ридом. И еще, вот я не помню, еще тоже там Донатис Банионович играл, по-моему.
В «Сантьяго идет дождь», да. Не столько, да, сколько надо, снимали, и не сразу.
Снимали, да, а вопрос такой у меня, смотрите, ну вот «Проклятый совок» закончился в 91-м году. И с тех пор прошло уже примерно 30 лет. Вот вы сказали, в Советском Союзе снимали по 200 фильмов в год. Вот должны были снять, по идее, уже 6 тысяч фильмов с момента крушения Советского Союза. Только объясните, а где эти 6 тысяч фильмов? Почему мы их не видим?
У меня к вам... Это вопрос экономики. У нас десятки лет ушли просто на восстановление экономики. И, кстати, обратите внимание, сколько в 91-м году на конце существования Советского Союза ходило зрителей. Сейчас, как ни странно, в
разве экономика была разрушена?
Не, мы политикой не занимаемся. Вот в этой...
Ну так я и говорю, где эти 6 тысяч фильмов-то?
А где нефть? У меня к вам другое, а где нефть?
Так вот, сейчас обратимся к кино. Как ни странно, сейчас, если я правильно помню цифры проката, сейчас в кино ходит даже больше зрителей в одной Российской Федерации, которая осколок Советского Союза, больше, чем в последние годы существования Советского Союза. Больше. То есть зрители
вот
ходят.
Вы сказали, что не критиковали. А вспомните фильм, допустим, тот же «Гараж», «Премия», «Манежа».
Ой, я вас умоляю, тоже мне критика. Ага, творческая интеллигенция. Она критикует, только боится, что по заднице выпишут. Знаем мы это все. Видели.
Вспомните...
Рэмбо, это что, критика, что ли? Это тоже не критика.
Какая Рэмбо? Рэмбо, фильм Рэмбо, он совершенно о другом. Фильм Рэмбо приходит нечесанный, накачанный.
Вонючий.
Вонючий. У него еще ножик такой маленький, ножик, ну, в магазинах пионерам продают. Шерифа выбрали. Шериф, это выбранная должность, если вы не знали. Шериф отвечает за то, что его избиратели чувствуют себя в безопасности. Вы бы почувствовали себя в безопасности, если бы он вошел в Макдональдс, сел бы рядом с вами, и вы бы понюхали, вы бы такому сделали замечание?
Причем я на боюсь. Стене у этого шерифа боевые награды за Корейскую войну, включая да. Серебряную звезду.
Это, кстати, Серебряная звезда, это, наверное, наша красная, да?
Но даже повыше.
Повыше даже немного. Повыше.
То есть вот в чем сила Голливуда, они даже абсолютно антивоенный роман Морова, где Рэмбо просто двинутый после да. войны психопат, да, психопат, и сам в моменты просветления это осознает, где он полный конченый псих и в конце погибает. Они... Его сделали, по сути,
жертвой системы,
сначала же
бесчеловечной, системы, а да. дальше он в Афганистан поехал, он во Вьетнам поехал.
Во Вьетнам, и вот после этого все. Достаточно было Рональду Рейгану, который в кино как раз понимал, благодаря своему опыту, он просто вышел с табличкой «Рональд Рэмбо, республиканец». Все. Аудитория была его. Ему достаточно было сказать «Советский Союз, империя зла». Все, аудитория была его.
Империя зла, и даже империя зла понятна всем, потому что это из кино.
Да, причем это из кино, где вообще-то под империей зла вполне определенно первоначально понимать Соединенные Штаты времен Никсона. Есть и интервью Лукаса.
Конечно,
есть
конечно.
Интервью то, что он снимал и про вот Вьетконга «Звездные войны».
Я просто еще, Жень, хочу добавить, вот последний, кто позвонил... Вот человек заявляет что-то, но не знает канвы. И я никого ни в чем не виню. Но вы этого не читали, вам это неинтересно, вы много работаете, вам надо зарабатывать деньги на семью, я все понимаю. Но быть столь категоричным я бы ни в коем случае не стал.
Кстати, как раз фильм «Премия», посмотрите монолог Хазанова, где наш человек пробирается в США и начинает там... всячески вредительствовать и в автосервисе, и в кино. И там как раз отдельный, что наш человек снимает кино, где гангстеры пробираются на завод, открывают сейф и видят там пачку денег с надписью «Премия». И обсуждают, брать эту премию или нет. Это вот как раз намек на тот самый фильм «Премия». То есть уже советское кино 80-х стало любимой темой шуток.
Ну, уже все рушилось в 80-е, если просто рухнул, да еще мало кто видел.
При том, что были и хорошие фильмы, но часто их просто не показывали.
Они все равно обидно. Выходили, но я никак не могу понять, чем мог помешать фильм «Проверка на дорогах». Ну, фантастическое кино о войне, фантастическое просто. Ваш вопрос, Евгению, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Такой вопрос. Как вы считаете, вот пятый съезд кинематографии, который был в 86-м году, он какую роль сыграл и как повлиял на советскую киноиндустрию? И еще у нас вот была же конкуренция между кинопрокатом и значит, фильмами, которые показывались по телевидению. Это же тоже сыграло свою роль. И повлияло на сам кинопрокат.
Совершенно верно. Фильмы очень часто выходили на телевидение, когда их еще можно было показывать и добирать деньги в кинопрокате. Но, к сожалению, советский кинопрокат – это отдельная очень печальная история. Там фактически все стояло с ног на голову. Поэтому даже там могли бы добирать отдельные деньги просто за счет продвижения нужных фильмов, за счет, грубо говоря, маркетинга, без чего любой голливудский шедевр, его просто никто не увидит. Зрителю надо рассказать, что вот это кино хорошее, вот там играют великолепный актер. Именно поэтому мы имеем среди хитов советского проката, ну, 10, 20, 30, может быть, 50 великих фильмов, и все.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Евгений, спасибо. Евгений, я так понимаю, что вы сторонник наполнения бюджета любым способом, способом, в частности, скажем, там, героином или еще чем-то.
Это кто ведь, это? А кто наоборот, это сказал?
Наоборот.
Кто это сказал? Про героин.
Вот как раз советский бюджет наполнялся в немалой степени за счет водки. Вот, пожалуйста, вам великолепная альтернатива. Практически любое кино смотреть, это все-таки не водку пить.
А «Рокки 4» это что?
Да не смотрите! Да не смотрите!
Это как раз не советский.
Хотите поесть дерьма? Съедите. Если желание есть. А если 23 февраля по телевизору недоумки показывают про этого, как он называется?
Рэмбо-3
про Рэмбо в Афганистане. Ну, я составлю определенное мнение о людях.
Леонид, скажите, пожалуйста, в чем разница? Рэка 4...
Слушай, что вы в детали лезете все?
Так вот, самое печальное, если мы посмотрим фильмы 70-х, 80-х годов, вспомните там трезвого мужского персонажа. Они все не просто пьют, они пьют уже, по сути, до потери личности.
Совершенно.
Что «Ирония судьбы», где люди себя не контролируют, просто сваливаются в сугроб.
Афоня.
Афоня, влюблен по собственному желанию. Тот же великолепный слесарь Гоша «Золотые руки», который пьет только в нерабочее время, и это положительная характеристика. Только в нерабочее время пьет. То есть простые люди уже и в рабочее время не могут не пить. Слушайте, это же реальный кошмар. Не было других развлечений для народа.
И приготовьтесь.
И кино как раз могло быть,
конечно,
великим утешителем.
А вы, если у вас есть какие-то еще иллюзии, приготовьтесь к тому, что они вряд ли нас будут людьми считать. Я крайне сомневаюсь. Они будут к нам относиться снисходительно. Если у нас не останется ни одной ракеты, они будут даже гладить нас по головке и жвачку дадут. Когда мы будем говорить, а это нам не нравится, не-не-не-не-не, дальше вы не пойдете. Вот тут готовьтесь к тому, что и «Рокки 4» будет, и все что угодно.
Так что кино — это как раз великолепный способ, отработанный больше, чем век. Это способ как раз уйти от водки и от наркотиков.
А для них, для Голливуда, это колоссальная сила и источник пропаганды.
Да. И более того, это еще и способ зарабатывать деньги, то есть взять лишние деньги у народа
и не пустить его своего.
На пропаганду. Именно.
И не только у своего. Последний вопрос, пожалуйста, Евгению. Здравствуйте.
Я считаю, что у нас не отрефлексировано европейское кино, такое, как бы сказать, социалистическое, можно условно сказать, то есть... Не Феллини, а именно вот конец 60-х, 70-х про обывателей, про социальную жизнь.
Совершенно
и у нас
верно.
Я хотел бы сказать, что замечательные три фильма «Пес, гитара, сметана и труба» с Олегом Табаковым, «Завидовские женихи», «Зареченские женихи» с Леоновым и Видовым, который был частично запрещен, и «Бегство мистера МакКинли» тоже такой
неплохой фильм.
Да. И еще последнее. В 2005-м был фильм «Эль Виолин» про скрипача, который носил оружие там партизанам где-то в Южной Америке. Это западный фильм, я не знаю, бразильский или аргентинский.
Где у нас хотя бы уже можно купить фильм о Че Геваре?
Да где в СССР хотя бы сняли о нем? Вот в том-то и беда.
Вот именно.
Да, да, я согласен. Никак, вот что бы ни происходило, я думаю, Евгений... Что бы ни происходило, мы ни на секунду не можем забывать, что кино – это идеология. Вот как ни крути, как ни верти, я сейчас процитирую советских пропагандистов, это оружие идеологической борьбы.
Более того, если взять кино соцлагеря, оно выигрывало по сравнению с почти всем советским. Те же легендарные... «Четыре танкиста и собака».
Югославы о партизанах.
От любви. Тот же «Вабанк» польский. По сути, любой польский, венгерский, ГДРовский фильм, югославский, который попадал в советский прокат, мгновенно становился большим хитом.
Так рынок какой был. Именно. Все эти, помните, с Гойко Митичем, все именно, эти вестерны?
Именно. Ну вот что мешало Гойко Митича снять в советском кино?
Никаких проблем. Никаких проблем.
Они сняли. Вот в этом как раз и заключается провал советской пропаганды, увы.
увы, кино. Пропаганду, но я думаю, и в других областях дело обстояло никак и не лучше, потому что если так везде, вряд ли есть какая-нибудь полянка заповедная, где по-другому. Евгений, огромное вам спасибо.
Взаимно.
Открыли многим глаза на нетрадиционную совершенно тему о неуспешности советского кино и кинопропаганды. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.
До свидания.